Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, друзья, продолжаем наш цикл программ «Особое мнение». Сергей Доренко сейчас здесь в студии. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Давайте вот еще начнем. Китайские солдаты прогнали по улицам Лхасы закованных в наручники монахов и демонстрантов. Все зрители знают, что там происходят какие-то безобразия. Все знают непростые взаимоотношения между этим мятежным регионом, назовем так это честно, и центральным китайским правительством. Запад говорит, что дело зашло очень далеко. С другой стороны, в преддверии Олимпиады не хотят обострять отношения. Более того, есть заявление Олимпийского комитета, которое против бойкота, потому что уже и об этом пошли разговоры. Так как все-таки можно...
Для этого все делалось, да.
Да, конечно, ты большой бойкота, друг, да. Я бы так сказал, континентальных китайцев. Вот, что ты думаешь по этому
поводу? Я бы постарался в данном случае быть не другом и не братом никому, а просто попробовать проанализировать. Значит, конечно, силы сепаратистов тибетских брошены сейчас в бой именно из-за Олимпиады, именно да. Потому что повышенный интерес к Китаю и ко всему, что сейчас происходит в Китае, именно потому что есть инструментарий нажима на Китай, в том числе в качестве бойкота Олимпиады, может, или даже угрозы бойкота Олимпиады, абсолютно важны для Китая. Они же рассматривают эту Олимпиаду как некое эпохальное явление для себя. Да? Поэтому люди, настроенные сепаратистски, должны сейчас форсировать свои усилия. Эти сепаратистские усилия обнажили все-таки существующее напряжение. Да? Это не актеры, которые пошли с ножами на полицию. Да? Это реальные люди с раздражением своим. Больше того, это не только монахи, Матвей. Там 15-16-летние мальчишки полезли воевать, значит, они тоже раздражены, понимаешь? То есть раздражение де-факто существует, и это большая проблема Китая, серьезная проблема Китая. Дальше, мы понимаем, что так или иначе, то, что проблема для Китая, не проблема для его соседей. Например, это, наверное, с удовольствием могут наблюдать, могли бы наблюдать, я пытаюсь быть осторожным, в Индии некоторые круги. Я думаю, это с заинтересованностью могут наблюдать Соединенные Штаты, которые обязаны это использовать как сверхдержава, да? Для давления, для разговора, для диалога, для чего-то еще. И таким образом, что же делать? Что же делать? У китайцев вообще много проблем такого плана. У них есть Синьцзян, у них есть Тибет, у них есть внутренняя Монголия. И вот у них есть Тайвань, который вовсе даже, ну как бы, живет самостоятельной жизнью. Таких проблем вот мы уже 4 сразу назвали. Они над всеми 4 будут работать. Я думаю, что это очень регион, который очень поднимается на китайские деньги, на инвестиции. То есть они, в общем, Тибет бедно живет, даже с этими инвестициями, без инвестиций. Он все равно должен был бы жить под патронатом либо Индии, либо Соединенных Штатов. А что страшно? Что страшно? Нарушение прав человека. Мне не нравится. Мне не нравится. Вторая страшная вещь – дестабилизация Китая. Потому что любая дестабилизация Китая взорвет Евразию. К чертовой матери. Дальше. Но это совсем серьезно. Если 1,5 миллиарда человек начнут реально воевать между собой гражданскую войну, значит, мало не покажется никому.
Разве есть такие настроения?
Нет, секундочку. Если мы поддерживаем эти настроения, то они будут постепенно подпитываться. Да? Если мы все будут поддерживать такие настроения, а только китайское правительство будет их сдерживать, то 1,5 миллиарда человек пойдут брат на брат.
Ну, для этого должен быть проект ослабления Китая в этом смысле.
Может быть, он и есть. Мы же не знаем, кто стоял за этими людьми. И кто дал им команду сейчас, в 49-ю годовщину. Они пошли в годовщину 14 марта. Годовщина подавления восстания. 49-я годовщина. На секундочку. Почему не в 48-ю они пошли? Почему они пошли в год Олимпиады? Значит, была команда, что, ребят, сейчас надо. Сейчас пристальное внимание к Китаю. Вот в прошлом году не было пристального внимания. Через год, может быть, не будет. Сейчас надо давить, пока есть сила. Значит, кто-то давал команду. Значит, тот, кто давал команду, рассчитывает сейчас привлечь внимание. Я считаю, что для России, давай говорить так, мы должны быть русоцентричны. Да? Для нас главное Россия и русские граждане. Правильно? Все остальные пусть отдохнут пока немножечко, разомнутся.
Меня очень раздражает эта фраза. Она в последнее время, ее стали все произносить.
Я начал первый произносить с 91-го года.
Постепенно от Дугина, ну, может быть, Дугин да, взял у тебя, постепенно поскольку... от Дугина ее стали произносить даже мои друзья,
поскольку я
так
ее
называемые
произношу,
либералы.
поскольку я ее произношу с 91 года, за что получил даже статью еще в московских новостях от Виктора Лошака, осуждающую меня, то я ее продолжу, вот 17 лет продолжаю говорить и буду продолжать. Значит, меня интересует Россия и русские граждане, что я центричен здесь, я центричен, национально центричен. Да? И я говорю, выгодно нам, чтобы Китай повяз в небольших, но заметных проблемках. Да, да. Потому что чем позже он займется нами, тем легче для нас, правда же? А когда он займется нами, нам не поздоровится. А выгодно нам, чтобы Китай взорвался гражданской войной? Нет, невыгодно. Понимаешь? То есть нам бы так, чтобы у них все время где-то вот то золотуха какая-то, то еще понос какой-то. Но если они начнут разваливаться при этом, будет кошмар для всей Евразии. Поэтому нужно смотреть, чтобы их проблемки были достаточные, чтобы связать им руки в отношении России, и недостаточные.
Это от имени кого ты говоришь?
Я говорю от имени своего понимания интересов своей страны.
То есть, другими словами, Россия тоже должна в этой смуте полегоньку участвовать?
Россия должна смотреть так, чтобы смуты в Китае были небольшие, достаточные, чтобы спеленать их руки в отношении России, но не слишком большими, чтобы они не загнулись и не развалились, и 1,5 миллиарда человек не пошли друг на друга. Вот тогда все огребем, точно. Понимаешь? Поэтому мы должны быть осторожными в таком
Можем
вопросе.
Ли мы при этом осуждать тех людей, которые пытаются дестабилизировать Россию?
Дестабилизировать Россию? Угу. Дестабилизировать Китай в данном случае?
Нет, Россию. Ну, вот всякие там пытаются, поэтому посвящены очень много передач, там Америка всякая и так далее.
Мы должны осуждать всех, кто дестабилизирует Россию, да.
А, то есть вот так, да?
Да.
Хорошо. Сергей Доренко, после короткой паузы продолжение.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Cobra Connex. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Своих соседей я люблю.
Это Степанова из 35-й.
Это Марина Витальевна из 19-й.
О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Сегодня после 20 часов гость программы «Ищем выход» – бывший министр экономики, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев. «Ищем выход» сегодня после 20 часов. Сегодня после 22 часов в программе «Своими глазами» узнаем, как и где будут хранить российских героев и президентов. И об этом расскажет народный художник России, руководитель авторского коллектива проекта Федерального военно-мемориального комплекса Сергей Горяев. «Своими глазами» сегодня после 22 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем, друзья. У нас Сергей Доренко, и коснемся еще одной. Так, международка. У нас с тобой международная панорама.
Очень
частично.
Хорошо, очень хорошо.
Значит, штурм суда и массовые аресты сербов в крупнейшем сербском анклаве. Подробности. Утром подразделения полиции ООН и военнослужащие КФОР взяли штурмом здание окружного суда, которое было захвачено группой юристов-сербов. Все юристы были арестованы, но вскоре арестовавшие их полицейские были блокированы сербами, подоспевшими на выручку соотечественникам в ходе столкновений и так далее, и так далее, и так далее. Значит, там все это дело колотится. И сегодня Павел Гусев, который был перед тобой, не знаю, слышал ты программу его или нет, он сказал, что ну, он ощущает, что, конечно, так или иначе, но сербы, независимо от того, кто это устраивает, но сербы либо сами уйдут, либо будут выдавлены, потому что это новая Косово-2 или Сербия-2, которая находится уже на косовской территории.
Ну, конечно, их выдавят, и все это такое. Ну, это будет страшно, да? Драматично. Нет, ну что будет? Будет, что вот этот народ будут терзать бесконечно, да, его будут терзать бесконечно, его будут лишать чувства собственного достоинства, чувства исторической судьбы, будут его растаптывать, поскольку так было однажды решено. Вот и все. Говорю, однажды решено, что только сербский народ виноват в чудовищных, диких злодеяниях на территории бывшей Югославии. Нам хорошо известно, что чудовищные дикие злодеяния творили там все. Сербы творили чудовищные злодеяния, боснийцы творили чудовищные злодеяния, хорваты творили чудовищные злодеяния. Понимаешь? Но поскольку решено было, что виноваты одни сербы, ну что ж, вот им придется претерпеть все. Да? Они будут теперь через боль превращаться в такую вот странную страну, которую исторически будут обижать непрерывно.
Но здесь...
Многие с этим не будут согласны.
Нет, тут это ты описал, так сказать, такой, ну...
Не то, что брать или не брать события, именно это здание.
Да, не брать или не брать, а другое. Так все-таки в контексте этого, правильно все-таки, что помогли Косово обрести независимость?
Нет, конечно.
Неправильно, да?
Нет, конечно, потому что показали инструментарий, этнические чистки приводят к успеху. Этнические чистки в Косове привели к успеху. Вот и все. Понимаешь, в ряде других мест за этнические чистки наказали. А в Косове, ровно в Косове, именно в Косове, за этнические чистки поощрили. Поощрили, научили, как делать. Потому что сербов оттуда изгоняли насильственно. Были этнические чистки, бесчинствовали косовары против сербов, да, в течение лет под прикрытием натовских войск. И за этнические чистки их поощрили, их наградили, сказали, молодцы, как красиво вы вычистили Косово от сербов. Вот молодцы какие. Это неправильно.
Хорошо, коснемся еще одной международки. Это Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Я был потрясен, значит, рядом программ на федеральных каналах. Ну, собственно, две программы было, да, особенно... Программа на Первом канале, где собрались, естественно, только одна сторона, где собрались лидеры этих трех самопровозглашенных образований. И, по сути, значит, вот все там, кто был, все эти политологи, но они вот объяснили, что надо защищать своих. Естественно, никто не говорил, как эти свои появились, откуда у них там появились паспорта. Мы много раз с тобой говорили на эту тему. Я не хочу уже касаться этого. Это, так сказать, пусть будет на совести тех, кто делает такие пропагандистские варианты, там, как я считаю, на потеху публики и дезинформируя население. Потому что показана только одна правда. То я понимаю, что истина одна, но правды-то разные. Вот. И у меня другой вопрос.
Я, поскольку релятивист, я даже тебе посмею утверждать, что истин несколько тоже.
Ну, это да, это уже ближе к китайским каким-то твоим делам. Да. Или не китайским, не знаю.
Нет, я вот такой вот.
Значит, давай спросим вот что. На фоне этих всех криков, которые были непонятно зачем. Обычно такое происходит, чтобы после этого что-то произошло. Тем не менее, абсолютно все сказали,
что ничего не произойдет.
Да,
ничего не произойдет.
Да, что же... Нет, у меня вопрос не... И, во-первых, что произойдет?
Для чего дымовая завеса?
Для чего дымовая завеса такая, что дальше не...
Есть, еще раз, целый ряд соглашений, в которых Грузия, конечно же, не участвует. Вот это надо понимать. И, может быть, для кого-то из грузин это обидно, но Грузия не субъект переговоров по Грузии. Да? Переговоры по Грузии ведутся между Москвой и Вашингтоном. А Грузия — это некий вассал Вашингтона, поэтому говорить с вассалом нет смысла, когда есть хозяин. Да? Всегда надо говорить с хозяином. Мы говорим с хозяином, и есть некое пакетное соглашение между Москвой и Вашингтоном по целому ряду вопросов. Сейчас самое деликатное и обидное и больное место Москвы — это грязные выборы и грязный транзит власти. Вот за него мы отдали все. Мы отдали... даже, может быть, знаешь, Матвей, в чем дело? Даже, может быть, мы накапливали проблемы, которые можем продать американцам за грязный транзит. Мы накапливали проблемы с Бушером, с Ираном, побольше, как говорится, разгоняли эту тему, чтобы ее потом загнать торжественно. Понимаешь? Мы накапливали проблемы с Абхазией, проблемы для Америки. Да? Почему? Да, ну, да, условия лишь Грузии не существует как субъекта, правда? Значит, мы для Америки накапливали проблемы с Абхазией, мы накапливали проблемы с Южной Осетией, с тем, чтобы их продать. Да. За что? За грязный транзит власти. За вот этот вот транзит, который мы сейчас наблюдаем, и 7 мая, наконец, так сказать, торжественно все это исполнится. Если рассматривать так, то мы просто сейчас выторговали себе одну вещь, да? Что мы откроем границу экономическую с Абхазией. А с Южной Осетией она и так открыта. Значит, мы откроем экономическую границу с Абхазией, они нам помогут вот в строительстве объектов Олимпиады, они нам помогут в рабочими руками, много чем еще. А Саакашвили де-факто, несмотря на то, что он не субъект переговоров в этой истории, тем не менее с этим будет согласен сейчас, потому что у него сейчас проблема собственной легитимизации, и у него проблема, что он, собственно, пришел на штыках и побоях 7 ноября. Да, вот 7 ноября начал предвыборную кампанию, избив Тбилиси. Ну, и поэтому он сейчас занят тем, что, в общем, пытается влезть в доверие не к тем бабушкам, куда он ездил пожрать, когда, значит, во время предвыборной кампании он обожрал полгрузии. Как известно, он объехал полгрузии, везде жрал все время непрерывно, каждые 15 минут. А он должен сейчас договориться в Тбилиси, что абсолютно важно, в Грузии договориться именно со столицей. Да? Потому что население небольшое, и столица очень важна. А вот со столицей ему договориться не получается. И пока он там договаривается со столицей, которая его не любит, мы договариваемся с Абхазией. Но в тех рамках, которых нам разрешает Америка. Вот Америка вот это разрешает, вот это мы и делаем. Дальше. Для чего мы разгоняем вот эту историю, что Абхазия, независимость, мы сейчас признаем. Да мы как признаем? Для того, чтобы это сдать. Понимаешь? Если я скажу, что я у тебя отберу там часы, а также рубаху, а также все остальное, а потом скажу, знаешь, Матвей, я добряк, жуткий добряк, и именно сегодня я решил, я беру у тебя только часы. Понимаешь? Мы разгоняем эту тему как снова, как конфликт большой. Уже ЕС, уже Европейский Союз говорит, боже, русские вот-вот признают независимость Абхазии. И потом мы это продаем. Мы говорим, а, братцы, мы решили, мы добрые. Вот и вся внешняя политика России ровно в этом. Мы нагоняем всегда кризис, кризис этот продаем. Нагоняем снова кризис, его продаем. Вот этим мы и занимаемся, торговлей.
Я не знаю, следишь ли ты за переговорами Гейтса и Райс в Москве. Ты знаешь, да?
Ну, они результаты нам пока неизвестны.
Да, о чем торг, если говорить в контексте того, что ты говорил, что, значит, приезжают исключительно для того, чтобы торговаться, продавать и покупать, то что торгуют, что продают, что покупают?
Я думаю, что Кондолиза в этот раз, по приезде в этот раз, снова расскажет о своей любви к русской демократии, о своей любви к оппозиции русской, к свободе прессы, на которую, как мы знаем, им решительно наплевать, да, они вспоминают о ней только тогда, когда им надо что-то выторговать, американцы. Значит, и они что-то будут выторговывать под это. Я думаю, позицию по ПРО. То есть они скажут, что выборы были все-таки абсолютно недостаточно чистыми, прозрачными, хорошими, еще какими-нибудь. Все это для того, чтобы продать. Только теперь, понимаешь, мы продаем кризисы американцам, а они нам продают свое внимание к свободе прессы и русской оппозиции. То есть они раздуют сильную историю насчет Касьянова, там все это ужасно, все нехорошо, СПС, Яблоко, свобода прессы, Эхо Москвы, там нет свободы на телевидении. Потом всю эту хрень спокойно продадут за какую-нибудь уступку по ПРО. Вот и все. Американцы такие же торгаши, как и мы. Такие же циничные, обрати внимание.
А откуда у тебя доказательства этого? Или это такая...
А я знаю, потому что они возбуждаются эпизодически. Они возбуждаются, у них, понимаешь, у них стадия ремиссии, любовь к свободе прессы в России, потом вдруг стадия обострения. Стадия обострения, любовь у них к русской оппозиции, бывает, когда им надо о чем-нибудь поторговаться. Потом опять в ремиссии, понимаешь? Потом опять стадия обострения. Они сдали Ходорковского. Ну что ты, они сдали все. Они сдали все.
Они правильно сделали?
Они действуют американоцентрично, им на нас плевать. На нас с тобой, например. Угу. Они действуют американоцентрично.
Хорошо. Еще, да, как раз 2 минуты у нас на это. Значит, вот что. Абрамович строит клинику. Знаешь, вот?
Молодец.
Абрамович строит VIP-клинику, в которой будет все на уровне мировых стандартов, на самом деле. Если даже у тебя будет проблема, тебе тут же смогут вызвать любое медицинское светило.
Парень молодой, но уже думает о старости. Какой молодец.
Да. И 1,5 миллиона рублей будет стоить, так сказать, членство в этом деле. Там, по-моему, 50 коек. Я сейчас не буду искать вот эту вот... А, вот. 50 VIP-пациентам, самое современное медицинское оборудование. Годовой абонемент 1,5 миллиона рублей.
Да,
это будет в Крылатском. Это возле тебя,
классно,
поэтому ты сможешь ходить.
Я смогу там на мотоцикле даже прокатиться.
Да. Значит, вот как ты относишься к подобному открытию такой клиники? Это называется Абрамович, открыл первую в России клинику для миллионеров.
Это все-таки огромное признание, что им иногда приходится здесь, в России, бывать. Понимаешь? Потому что, смотри, вот сама традиция, сама тенденция рейдовой, такой вот рейдового освоения России заключается в том, что семья, дети и весь тыл помещается в Лондоне обычно, да, ну, прежде было в Сото-Гранде, там, у Гусинского, значит, в Швейцарии у кого-то, в Сан-Тропе, в Биарице, в разных таких местах. Когда поняли, что испанцы арестовывают по запросу Интерпола, французы арестовывают, да еще потом, значит, ссорятся, чья это вилла, знаешь, какие скандалы массированные, французы в Куршавеле арестовывают и так далее, все поняли, что тыл должен находиться в одном самом правильном месте, это Лондон. Но поскольку сюда все-таки приходится для освоения этой территории негожей, так сказать, неустроенной, неклепистой, прилетать, а медицинский самолет, который тебя вывозят из Швейцарии, смотри, даже если ты здесь, с тобой что-нибудь приключилось, да, вот ты миллиардер, с тобой что-то приключилось.
30 секунд у нас.
Ты, значит, вызываешь немедленно самолет с врачом. Хорошо, через 5 часов он здесь, в Москве. 3,5 лететь, там 1,5 часа на то, чтобы врач, да? Через 5 часов он в Москве. Тебя тащат в самолет. Через 3,5 часа ты там, хорошо. Через 4 тебя оперируют.
Ну, проходит умер, 10 умер
часов,
уже.
10 часов. Им нужно здесь иметь швейцарскую клинику, одну. А очень хорошо посчитано. Значит, людей здесь 50 человек. Вот. Абрамович сказал. Здесь 50 человек в стране. И 142 миллиона говна. Вот его подсчет. Спасибо ему за искренность.
Но он этого не говорил. Это так ты...
Он это сказал символически. Это метапослание Абрамовича. Да?
Метапослание. Про метапослание поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Сергей Доренко в студии.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
В 19.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. В Белграде усилены меры безопасности. В сербской столице готовятся к намеченным там массовым акциям протеста. Как передает Рейтер, под усиленную охрану взяты иностранные посольства и правительственные здания. Акции будут приурочены к годовщине столкновений между сербами и албанцами, во время которых погибли около 30 человек. Это произошло в марте 2003 года в Косово. После этих событий десятки человек бежали из Косово в Сербию. Министр обороны США Роберт Гейтс на встрече в Кремле с избранным президентом России Дмитрием Медведевым в шутливой форме дал понять, что американская сторона готова проявить гибкость на консультациях по ПРО и СНВ. «Я согласен, что у нас есть много о чем поговорить», — приводит слова Гейтса Интерфакс. «Есть согласие по многим темам, и мы можем их укрепить, а где нет согласия, его надо искать. У меня сейчас сломана правая рука, со мной легче вести переговоры», — пошутил Гейтс. Китайские военные 17 марта демонстративно провезли по улицам Лхаса закованных в наручники тибетцев, которые были арестованы в ходе недавних беспорядков, сообщается на сайте британской «Таймс». Арестованных, в основном женщин и молодых мужчин, медленно везли на 4 грузовиках. Напомню, уличные беспорядки вспыхнули в Лхасе в пятницу, 14 марта. По некоторым данным, они были вызваны жесткими действиями властей против буддийских монахов. Начиная с 10 марта, монахи проводили шествия, приуроченные к 49-й годовщине тибетского восстания против КНР. Украинцы не поддерживают вступление России, Украины в НАТО. Об этом свидетельствует результат социологического опроса, который огласил сегодня генеральный директор Всеукраинской социологической службы Украины Николай Михальченко. Согласно опросу, однозначно не поддерживают вступление Украины в НАТО почти 35% украинцев, при этом однозначно поддерживают всего чуть более 11%, передает РИА Новости. Министр обороны Албании Фатмир Медио подал сегодня в отставку. Об этом сообщает Итарта со ссылкой на источники в Албании. По некоторым данным, решение было принято после гибели 11 человек в результате взрыва, который прогремел в субботу на складе боеприпасов. Еще около 300 человек получили ранения. Ущерб нанесен нескольким тысячам зданий. 315 строений разрушены полностью. Эта неделя может стать самой драматичной для российского рынка и курса доллара. И тот, и другой рухнули в ответ на новые решения Федеральной резервной службы США. Специалисты, мнение которых приводит газета «Рус», считают, что инвесторы окончательно разуверились в способности американских властей улучшить ситуацию. Курс доллара на завтра 23.51, евро 37.11, о погоде. Завтра днем в столице от 4 до 6 тепла. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато.
Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго. Звоните 925-05-55. 925-05-55.
Москва. Международный выставочный центр «Крокус-экспо». С 18 по 21 марта международная специализированная выставка товаров для детей «Игрушка-2008». В проекте участвуют более 200 компаний из 20 стран, крупнейшие экспортеры, оптовые предприятия, отраслевые ассоциации и союзы, а также детские образовательные и развлекательные учреждения, благотворительные фонды и объединения. Ждем вас с 18 по 21 марта в «Крокус-экспо». Все подробности по телефону в Москве. 258-80-32.
Эхо Москвы.
Советские и немецкие танковые асы. И такова тема программы «Цена победы». У нас в гостях журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны Михаил Борятинский. «Цена победы». Понедельник после 21 часа.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем, Сергей Доренко, говорить о разном. Здесь люди комментируют эту клинику и пишет некий слушатель наш. Абрамович на всех забил, а вы тратите эфирное время на него. Поговорите лучше о стране, на которую он наплевал. Нет, вот вы знаете, я просто хочу, сейчас, секундочку, чтобы было понятно. А господин Абрамович за свои деньги, он же не под судом, не под следствием, все в порядке. За свои деньги он может строить это бизнес, ничего личного, наверное. Меня другое интересует. Меня интересуют вот все оставшиеся, да? Потому что мне кажется, я говорю это откровенно, мне кажется, что я бы подумал, если бы я был лидером этой страны, но, наверное, потому я и не лидер этой страны, я бы подумал, давать ли ему разрешение открывать подобную клинику. Потому что существование этой клиники – это здоровье для этих 50 человек и оскорбление для всех остальных. Вот так я скажу свою точку зрения. При этом, безусловно, он прав. Но если мы говорим, и это я уже поворачиваю вопросом к Сергею Доренко, социальное бизнеса, да, вот что вот это социальная роль бизнеса, то вот здесь вот я считаю, что это асоциальная роль бизнеса, что происходит в случае с этой больницей.
Он не смог бы сделать так ни в одной стране Европы, если бы люди находились в таком состоянии во Франции, в каком они находятся в наших районных поликлиниках, и он бы строил, его бы просто сожгли. Ее бы просто сожгли люди.
Может быть, ее издеваться, сожгут, откуда
издеваться,
ты знаешь,
да, может быть, впереди. Но нет, они знают. После 93-го года можно издеваться над русскими гражданами как угодно. Это не имеет значения. Вот. Но это, конечно, асоциально, и это антисоциально. Это демонстрация кичливости снова. Это снова демонстрация кичливости. Да? Вот мы лучшие, нас 50 человек, мы вахтовым методом осваиваем вашу страну, товарищи, поэтому зажмурьтесь, когда мы дадим вам пинка. Да, и все. Вот и все. Но русские привыкли к унижениям. Послушай, у нас сейчас два президента перекрывают постоянно город. Два президента. Я сегодня вставил 20 минут. У нас сейчас два президента. Обоих охраняет Золотов, да, то есть спецотряд, там, вот этот президентский. И город перекрывают, раньше его перекрывали два раза под Путина, теперь его перекрывают четыре раза, а еще если каждый из вельмож захочет проехать и так далее.
А ты зажмуривайся.
А ты будь счастлив, потому что они воруют и тебе дают. Значит, как это была пословица? Сам живет и людям дает. Да? Вот и все. Это асоциальное поведение в асоциальной стране. Страна, которая позволяет над собой издеваться, заслуживает лучшего отношения.
Ну вот Андрей категорически протестует тому, что ты сказал. При среднем пребывании 11 дней в клинике при условии однократной госпитализации в год можно лечить 1636 пациентов.
Да нет,
а если он делает поликлинику, всего. Это всего 7%.
Значит, там 50
клиентов.
Ладно,
я пошутил. Давай еще один вопрос очень хороший.
Я хочу тебе сказать, что в Израиле я беседовал недавно с одним богатым человеком, который там проживает постоянно. И он ездит на пятерке BMW, потому что он боится в Израиле злить людей. Он боится злить людей, понимаешь? Потому что у него есть деньги на Майбах и на 10 Майбахов. Но он боится в Израиле, потому что в Израиле харкнут в рожу такому человеку. Вот реально подойдут и харкнут в
рожу. Тяжело харкнуть тому, кто постоянно живет за границей. Слюна не долетает.
Вот. А в России можно. Вот в России можно.
Хорошо. Давай еще один вопрос. Значит, ты знаешь, что президент встречался с лидерами фракции, там все было очень хорошо говорилось. Он говорил то ли как президент, то ли премьер. Он говорил о разных задачах. Да, ты, наверное, в курсе этого. И вот... Значит, наш слушатель под названием Геннадий, юрист холдинговой компании, он спрашивает, почему президент со знаниями оперативной работы свою работу проводит и проводил не на всестороннее опережение с тем, чтобы на вопросы и предложения его избирателей мы не видели и не слышали после 8 лет работы. Надо отрубить лапу коррупции. А почему эта лапа не отрублена?
Всегда это использование очень простое. Дело в том, что, я не знаю, интуитивно или с помощью пиар-служб каких-то, может быть, психологических служб, но думаю, скорее интуитивно. Путин совершенно справедливо оценивает свой электорат. И он понимает, что это народ-ребенок, который не помнит, что было вчера. Обрати внимание, что каждый раз Путин, выступая в любом контексте, критикует самым жестким образом свою путинскую власть. Да, ну, мы уже говорили об этом. Да, он выступает как развязный антипутинский молодчик каждый раз. И это всегда всем нравится. Потому что он не отвечает за конкретику и не должен отвечать как царь-жрец. Он на небеси. Он как святой говорит, слушайте, у вас тут правительство дрянь, значит, все, что они натворили, дрянь, и вообще, посмотрите, жизнь ваша дрянь и так далее. Он говорит с нами как святой, как Господь, как кто-то вот внеземная сущность, правда же? И мы правда говорим, Владимир Ильич, родненький, Господи, как он нас понимает, как здесь гадко. Но мы не понимаем, что это он и есть правительство. Вот здесь мостика нет и никогда не было в России. И никогда не будет вдобавок. Поэтому он всегда будет говорить, что коррупция ужасная, надо руки рубить. Тогда мы спрашиваем, Владимир Ильич, а покажите свои руки, почему они до сих пор не отрублены? Послушайте, почему? Как вы 8 лет правили всей этой пирамидой? Неужели с вами никто не делился? Послушайте. Да мы-то знаем, что берут все. А вы один святой, да еще и лунатик. Вы еще вдобавок не знаете даже... И вдруг сегодня открылось. Разверзлись очи. И он вдруг в марте 2008 года узнает, что в России коррупция. Представляете, как он оскорблен, безусловно, как Гаутаму его держали в замке в этом, в дворце. И он не видел ни одного нищего, понимаете, как Гаутама Будда, да, и он вышел и впервые увидел, говорит, боже мой, коррупция.
Ну, немножко, мне кажется, ты не прав, потому что он становится премьером, и кроме того, это не он поднял эту тему, а это он отвечал на вопрос.
И
он говорит, что вот эти лапы тянут, и как-то он зло это сказал, и я понял, и я уверовал, что когда он станет премьером, то этим лапам будет, по лапам будут давать.
А когда он снова станет президентом, особенно начнут давать, а когда он во второй раз станет премьером?
Нет, пусть премьер дает.
А президент не должен ничего давать.
Ну как, да? Тогда президент должен быть премьером. Тогда значит, давай русским, пусть премьер поменяем
значит, русским
конституцию.
Русским премьером руководил орган под названием Шувалов, да, который руководил правительством, будучи советником президента из администрации. Поэтому не надо делать вид, что президент вообще никаких рычагов власти в России не имеет. Президент настолько имеет, что все важнейшие направления работы правительства дублированы администрацией. Все до единого дублированы администрацией.
Ты знаешь, на чем бы я хотел закончить? Да. Вот мы поговорили с тобой про эту больницу. Авторусской больнице, известной тебе, о которой ты говорил в своем эфире. Все продолжается. И не восстановили на работе женщину там, которую уволили, да? И человека, которого убрал губернатор, он продолжает работать на своей должности. Это поразительно совершенно.
Отвратительно, поразительно, раздражающе. Но я думаю, что однажды Путин тоже удивится по-любому. Понимаешь, все равно меня больше всего заботит, пойми ты, лицемерие. Я иначе этого расценить не могу. Я знаю, что Путин знает о коррупции. Я знаю, что он знает о ней уже десятки лет. Еще из Питера он о ней прекрасно знает. И я знаю, что когда он каждый раз удивляется, и десятки миллионов идиотов с надеждой каждый раз стремятся уверовать, для меня это, жизнь, я развожу руками, я ничего не понимаю. Давайте просто веровать всему, что он говорит, и все. Так легче. И не знать, что вчера было вчера. Давай, каждый день новый мир. Все.
Это уже проблема наших радиослушателей. Хотят, пусть веруют, хотят, нет. Это была программа «Особое мнение». Ее вел Матвей Гонопольский. Гостем был Сергей Даренко. До свидания.
Дело прежде всего.